Привет, друзья! Сегодня я обойдусь без долгих вступлений. Просто скажу, что это пятничный формат 10 мыслей и очень грустная неделя. Во вторник ушел Василий Уткин. Постарался я как-то привести мысли в порядок, суммировать то, что ощущаю в колонке для издания «Холод». Ссылочку оставлю в описании. Вот там именно в такой письменной форме, лучше получается выражать мысли, плюс еще, когда ты пишешь такой текст, есть и некоторый терапевтический эффект на автора. В общем, если вам удобнее так прочитать, то вот можете перейти по ссылке. Сейчас будет, конечно, в такой более беспорядочной форме, вот просто то, что у меня в эти дни вертится в голове. В общем, очень жаль, что повод такой трагичный, но вот эти вот теплые слова я, можно запросто отыскать, говорил и раньше. Я считаю, что Василий Уткин – это большой журналист, которому было тесно в спортивной журналистике, не говоря уже только о футбольном репортаже. Но в то же время он очень сильно любил футбол, и вот сочетание этих факторов привело к тому, что он просто переписал правила футбольного репортажа под себя, и мы получили нечто новое, нечто уникальное, чего нет в других странах. И это сейчас и называется российской комментаторской школой. Я считаю, что, возможно, главное достижение Васи в том, что он превратил классический репортаж в нечто иное, в пространство, где есть возможность самовыражения для комментатора. И у меня абсолютно нет никаких сомнений в том, что вот конкретно Вася был в этом гениален. Вот его можно назвать просто гением слова, и за счет этого его манера в его исполнении работала уж точно. И она также вдохновила других. Я вот эти комплиментарные слова говорю как человек, которому не все нравится в этой манере, особенно если речь не о Васе, а о тех, кто пытается ему подражать. Мне ближе скорее английская манера, но, по-моему, не может быть абсолютно никаких сомнений, что всю вот эту вот российскую комментаторскую школу определил Василий Уткин. Мне кажется, что на свое поколение он очень сильно повлиял. Два следующих, я думаю, можно сказать, что практически полностью воспитал, и в итоге все дороги так или иначе ведут к нему и его влиянию. Лично мне посчастливилось быть знакомым с Васей. Несколько раз мы встречались, пересекались и по работе, и просто как-то обменивались мнениями, можно так сказать, когда не было рабочего мотива в этом. В общем, я точно не очень был близок к нему, но мы были знакомы. Вот мне кажется, эти встречи помогли мне еще также прощупать его другую роль, его немножко недооцененную роль, но, по-моему, в последние дни про него как раз-таки много говорят, просто потому что много людей благодарны ему вот как раз-таки за эту роль, за эту работу. Это роль патриарха российской спортивной журналистики, человека, который умудряется одновременно следить абсолютно за всеми, и вот просто тот факт, что за тобой следит фигура такой величины, мотивирует тебя становиться лучше, ловить каждое его слово. И вот он, как мне кажется, ощущал, что он является такой фигурой и старался всегда использовать это во благо. Для максимально точного описания величия Уткина я хотел бы использовать один из его приемов. Вот такое точное и в то же время доступное, понятное сравнение. Ну, надеюсь, оно будет доступным и понятным для вас. На этом канале, как я понимаю, собирается достаточно такая футбольно прошаренная аудитория, поэтому я хотел бы передать масштаб фигуры Васи через сравнение с Йоханом Кройфом. Я правда считаю, что Уткин – это Кройф своего ремесла. Не хочется, чтобы кто-то меня тут упрекнул в желании просто приплести максимально такую глобальную фигуру, которая у всех ассоциируется с величием и влиянием. Я считаю, что в данном случае это точное и оправданное сравнение. Вот в своей нише, для одного ниши это вообще футбол, Кройф оказал влияние на вообще все развитие футбола. Для другого ниши это вот конкретно российская комментаторская школа. Вот если в нашем сравнении проговорить, что оно касается влияния на конкретную нишу, то мне кажется, и тот, и другой заслуживает носить статус гения своего дела и тот, и другой оказал огромное влияние. Давайте я сейчас постараюсь пошагово проговорить, как именно. Ну, начнем с базового сходства. Уткин переписал правила футбольного комментария и повлиял на всю российскую школу. Кроев поменял, я думаю, можно сказать, правила того, как люди думают о футболе, правила футбольного мышления, и тем самым определил игру, определил футбол на несколько поколений вперед. То есть вы можете недолюбливать направление, которое они задали, или отдельные его детали, но их влияние просто невозможно отрицать. Например, у Василия Уткина есть очень много подражателей, которые не владеют языком на его уровне. Иногда вместо креатива рождается кринж, другого слова не подберу. А если говорить о Кройфе, то он сделал футбол слишком тренерской игрой. И кто-то его запросто может обвинить в том, что у нас нет тех свободных художников, в которых мы в детстве влюблялись. И вообще меньше стало власти у игроков непосредственно на футбольном поле. Сейчас она в большей степени у тренеров. Одна из моих любимых историй про Йохана Кройфа связана с ситуацией, когда футболисты к нему подошли на тренировки и просто спросили, какую опеку им нужно использовать на стандарте, зонную либо персональную. И Кройф сказал, разберитесь вы сами. То есть он так сильно думал об игре в категориях пространства и времени, но, понятное дело, не только думал, но и внедрял эти категории, заставлял этими же категориями оперировать и футболистов, и тренеров, его современников. Он так сильно был увлечен этим процессом, что мог игнорировать вот такие детали. И мне кажется, что про Василия Уткина можно сказать нечто похожее. Он так сильно был увлечен пониманием футбольного комментария как произведения искусства, превращением футбольного комментария в произведение искусства, что некоторые футбольные нюансы он мог в матчах упускать. И это, вот, мне кажется, такой вот их общей способностью парить на определенной высоте над уровнем своего ремесла. В общем, мне кажется, это действительно, действительно настоящее сходство. Но, возможно, истинное сходство даже было в другом. Они оба были настолько гениальны, что могли себе это позволить. Их подход все равно победил. То есть подход Кройфа сейчас правит в мировом футболе, подход Уткина сейчас правит в российской комментаторской школе. Например, есть еще одна очень известная история. Незадолго до смерти Йохана Кройфа, когда он уже болел, буквально за 2 недели до этой печальной даты, к нему приехал Петер Босс. Он согласился встретиться с Петером Боссом. Вернее, на тот момент с абсолютным ноунеймом. И не было абсолютно никаких гарантий, что Петер Босс в кого-то вырастет. Просто он готов был уделить время молодому тренеру, который с самых юных лет собирал, коллекционировал буквально абсолютно все газетные вырезки, где так или иначе фигурировал Йохан Кройф, для которого Кройф был просто кумиром. Вот настолько он понимал свое влияние. Ну и да, Петер Босс его потом не подвел. И я уверен, что очень много таких, я не просто уверен, я читал очень много таких историй о Васе в последние дни. Может быть, даже вы лично такую историю можете рассказать. И далеко не все эти люди в итоге добились чего-то в индустрии, но он для всех был открыт. Это действительно очень-очень сильное его качество. Наследие Йохана Кройфа – это современный футбол. Наследие Василия Уткина – это современная российская комментаторская школа. Для меня они правда похожи. Переходим к футбольным новостям, их тоже достаточно, и в принципе для этого мы сегодня в том числе тоже собрались. Ноттингем Форест оштрафован на 4 очка, и теперь вот таким образом выглядит таблица английской премьер-лиги, оштрафован за финансовые нарушения. И мне кажется, что на этот кейс интереснее взглянуть с такой широкой оптикой, потому что есть узкая оптика, там, как это повлияет на движение внутри, внизу таблицы, какие шансы на выживание теперь у Лутона, какие у Ноттингем Форест. Кстати, все это мы обсудим в МНФ, который будет в понедельник, как раз таки Англии он посвящен. А сейчас мне хотелось бы применить такую более широкую оптику и задаться вопросом или зафиксировать тот факт, что мы вступаем в эпоху, где вот такие штрафы, в том числе очковые, за финансовые нарушения становятся нормой. Ну, я думаю, вы помните прошлогодний Ювентус, и это было в другой стране, но в Англии это становится вообще частой практикой. Видели случай Эвертона, мы видим вот сейчас, что случилось с Ноттингем Форест. Есть еще большое дело по Манчестер-Сити, и я думаю, что мы сейчас находимся между вот двух развилок. Одна развилка – это если Манчестер-Сити тоже накажут, если у Премьер-лиги хватит для этого инструментов и просто, наверное, смелости, тогда такие штрафы станут просто нормальной практикой и очень частой практикой. Если этого не случится, то, наверное, таких штрафов станет меньше, в том числе по отношению к середнякам, поскольку это будет выглядеть уж очень странно и непоследовательно. Но сейчас они есть, и они создают очень неприятное такое плавание команд по турнирной таблице. Команды не знают, что им нужно для того, чтобы выполнить свои задачи, не знают, где они окажутся буквально там через 2 недели или когда будет удовлетворена либо не удовлетворена следующая апелляция. Это определенно нездоровая ситуация, и я хотел бы высказать несколько мыслей, как это можно немножко пофиксить, немножко улучшить. Я вижу тут две большие проблемы. Первая связана с тем, что у футбольных клубов финансовый год не совсем совпадает с сезоном или там трансферными окнами. На самом деле, тут даже в этом случае, в случае Nottingham Forest, очень многое уперлось в то, как засчитывать трансфер Брэндона Джонсона. То есть, если его засчитывать в прошлый финансовый год, то они на самом деле никаких правил и не нарушили. Если его засчитывать, поскольку он уже в августе, в конце лета перешел в новый финансовый год, то нарушения были. И вокруг этого спора, по сути, и вертелось все расследование. И при этом нужно понимать, что у Nottingham Forest был шанс продать Джонсона и раньше, до завершения финансового года. Но в таком случае он был бы продан на совершенно других условиях, не на тех условиях, которые рынок диктовал к концу трансферного окна. То есть очень-очень много пограничных ситуаций, которые связаны, ну, на самом деле, с техническими моментами. Поймите меня правильно, мне очень не нравится, особенно в прошлом сезоне не нравился тот беспредел, который Евангелос Маринакис, владелец Nottingham Forest, сотворил на трансферном рынке. Это нездоровая политика в любом случае. Но все-таки вот именно последняя капля, почему их смогли оштрафовать, это этот трансфер. И тут очень много технических нюансов, которые не связаны с какими-то вероломными нарушениями правил напрямую. Следовательно, этот момент хотелось бы как-то разрешить, привести в соответствие финансовый год хотя бы с завершением трансферного окна, ну, либо просто синхронизировать футбольный сезон и финансовый год. Наверное, это будет сделать не так просто, как сказать, но сейчас это создает очень серьезную проблему и с точки зрения того, как клубы наказываются, и с точки зрения того, в каких условиях они могут оказываться, перед какими дилеммами вынуждены они оказываться, решая продавать либо не продавать кого-то из своих игроков. Ну и, конечно, вторая, еще более явная проблема – это плавающая таблица. Но, простите, тут другого слова не подбираю. Это жесть какая-то. Но поучитесь вы у Хавьера Тебаса. Вот за очень многое его можно критиковать, но у него финансовый фэрплей, внутренний финансовый фэрплей лиги работает превентивно. То есть, да, он, наверное, излишне жесткий. Он, наверное, слишком сильно ограничивает команды и сковывает в некотором плане развития лиги. И да, есть очень много вопросов по частностям. Но сама практика, то, что финансовый фэрплей, финансовые правила, если они есть, если они работают, если их пытаются прямо очень-очень строго насаждать, они должны работать превентивно, то есть не давать нарушить правила, как это делается в Ла Лиге, а не штрафовать потом постфактум, когда эти нарушения всплывают. Это кажется, ну, суперадекватным и суперправильным шагом. Давайте сейчас немножко поговорим про Ливерпуль. Дело в том, что на этой неделе, во-первых, Ричард Хьюз уже стал официально спортивным директором Ливерпуля, ну, вернее, объявили, что он вступит в эту должность с лета. И также очень интересные новости от The Times прилетели, вернее, даже инсайды. Они опубликовали список, финальный список трех претендентов, которых выбрали Майкл Эдвардс и Ричард Хьюз. В этот список вошли, понятное дело, Хаби Алонсо, Рубен Амарим, которых ранее называли, и Роберто де Зерби, который очень нравится Ричарду Хьюзу, но которого раньше называли в меньшей степени. С некоторыми оговорками вот этих трех менеджеров можно считать финальным списком, вот по-настоящему шорт-листом, где акцент делается на слове «шорт», то есть это короткий, уже можно сказать, финальный список. Вот этот список мы постараемся в разных аспектах проанализировать. сразу же бросается в глаза общее сходство в этом списке между всеми тремя претендентами. Я думаю, что они пропускались через аналитическую модель по такому очень общему фильтру. Насколько быстро и какой тренерский импакт, насколько улучшает качество футбола этот тренер в своем клубе. То есть и про Рубена Амарима, и про Хаби Алонсо, и про Де Зерби можно сказать, что они оказывали достаточно быстрое влияние на свои команды. Именно не с точки зрения стиля, а с точки зрения улучшения результатов относительно качества ресурсов. Такие модели есть. Я уверен, что Майклу Эдвардсу тоже многие из них доступны. Мы не знаем точно, какую именно они использовали, но я думаю, что этот фильтр использовался Ливерпулем в качестве основного. Теперь можно разобраться немножко в отличиях между этими потенциальными вариантами для Ливерпуля. Очень интересно выглядит попадание в список Роберто де Зерби. Дело в том, что еще до того, как речь пошла там, о приглашении Эдвардса, Хьюза, де Зерби всплывал в моделях, которые оценивают именно стилистическое сходство с Ливерпулем Юргена Клоппа. Вот модель от 21st Club выделила двух тренеров, у которых сходство с Ливерпулем Клоппа за последние два сезона больше 90%. Это Юлиан Нагельсман и это Роберто де Зерби. Вот они вдвоем оказались самыми близкими стилистическими для того, чтобы эту модель продолжить. Вот если смотреть только без глаз, смотреть только на статистические параметры, но такие модели очень большой диапазон параметров учитывают. И для контекста, например, у Хаби Алонсо всего лишь 63% такого сходства. Следовательно, мы получаем, как мне кажется, два таких разветвления. Первое – это назначение просто тренера, который уникально улучшает результаты своей команды. И это нормально, если мы мыслим долгосрочно. Если нам не нужно продолжать текущий проект, если нам нужно просто устроить перезапуск этим летом и назначить тренера, у которого с наибольшей вероятностью получится при условии, что его поддержат на тренерском, на трансферном рынке. Вот под это описание, как мне кажется, подходит в первую очередь Хаби Алонсо и в качестве плана «Б», но это же ответвление Рубена Амарима подходит. Если мы рассматриваем именно вариант с продолжением текущего проекта, проекта Юргена Клоппа, то намного больше вот именно из-за этой схожести стилистической подходит Роберто де Зерби. Я думаю, его нужно рассматривать в таком ключе. Понятное дело, он попал в список во многом из-за того, что нравится Ричарду Хьюзу, который занял важную должность, но у него вот есть еще и такой ракурс. Это возможность продолжить текущие проекты. Я склоняюсь к... Я вот изначально называл вообще Нагельсмана, который тоже по показателю похожести очень высоко. И я считаю, что этот проект скорее нужно продолжать, поскольку вот основная перезагрузка, как мне кажется, она случилась уже этим летом. И Юрген Клопп проделал очень важную работу. Он заложил фундамент для того, чтобы вот именно его команда, именно текущая команда развивалась. И лучший шанс продолжить ее развивать из этой троечки, на мой взгляд, у Роберто де Зерби. На этой неделе у нас есть время поговорить про игрока, которого я считаю самым недооцененным в этом сезоне. Это Райан Кристи из Борнмута. Андони Ираоло называет его игроком с самым развитым тактическим чутьем из всех, с кем он когда-либо пересекался. Для Ираолы он стал тренером на поле. Такой типаж всегда интересно изучать. Начать стоит с его позиционной эволюции. Борнмут крайне неудачно стартовал в этом сезоне. Ираоле нужно было что-то придумывать. Он не отказался от своих принципов, но скорректировал функции некоторых игроков. И вот в ходе этой перенастройки десятка Райан Кристи переместился вглубь поля на позицию одного из двух опорников. Команда стала умнее в ключевой зоне и смелее по общему набору исполнителей. На самом деле качество для игры в центре полузащиты у Райана Кристи Ираоло рассмотрел вот сразу, на предсезонке. Вот что про это рассказывал сам Кристи. Давайте на конкретных примерах рассмотрим, как ему помогла эта трансформация. Вот, например, сейчас перед вами эпизод, где он буквально реализует свои функции тренера на поле. Он буквально подсказывает партнеру, в каком месте нужно соблюдать структуру. Иногда он выбирает направление и тип взаимодействия, уместный против конкретного соперника. Это тоже относится к разряду вот функций тренера на поле. Иногда это приводит к тому, что больше задействуются фланги, иногда комбинационные треугольники, частью которых непосредственно становится и Райан. У Кристи очень высокий процент выбора тактически верного приема в таких ситуациях. Посмотрите на тепловые карты двух последних сезонов Райана. из позиции преимущественно справа в атаке, в этом году он перешел на значительно более объемную роль в центре поля. Именно за счет смены позиции стал возможен рост его влияния. Талант принимать верные решения и исполнять трудные передачи еще очень важен при контратаках. Вот один из примеров, как он связывает Борнмут в переходном эпизоде. Кристи в новой роли максимально полезен в этой стадии. Вот эта самая новая роль, конечно, важный элемент для его прогресса, но не стоит забывать и о чистом таланте. Очень показательная характеристика от Джона Хьюза, тренера, при котором Кристи дебютировал на взрослом уровне. Вот вы сейчас видите на экране, наверное, вот нужно сделать отдельный акцент на конкретных словах. Свободомыслящий игрок с no-look пасами, разворотами, пробросами между ног соперника. То есть все это было у Райана Кристи еще тогда, когда он дебютировал во взрослом футболе. Сейчас эти элементы интегрируются в игру Кристи за Борнмут. Вот можете тоже на одном примере из матча посмотреть, как он делает все эти приемчики. Возможно, самый главный вклад Кристи в игру Борнмута – это его роль дирижера прессинга. Снова перед вами пример, на котором вы видите, как он буквально координирует действия партнеров. Прямой вклад Кристи в давление понятен вот из этой таблицы. То есть он настоящая прессинг-машина, даже если отбросить вот его побочные организаторские навыки. Кристи дает команде в этой стадии даже больше, чем изначально кажется. Часто у Борнмута 4 футболиста идут в прессинг практически с персональными акцентами. А вот дальше, ниже уже, нужна координация и своевременная склейка. И вот этой склейкой, склейкой всего прессинга Борнмута занимается именно Райан. Такие тактические единороги, как Кристи в скромном окружении, в команде средней руки, это вообще единичная, если не уникальная история. Ну вот просто представьте, как это выглядит. Гибрид Конрада Лаймера и Лукаса Пакета играет в 12-15 команде лиги, хотя надеюсь, что Борнмут финиширует повыше. Кристи – это игрок, в котором сочетается тактическое чутье с техникой десятки и работоспособностью объемного опорника. Вот перевод Кристи в центр поля именно с таким функционалом – это один из лучших тренерских ходов всего сезона. Увы, Райану уже 29 лет. Вряд ли он доберется до самого-самого топового уровня. Но он точно заслуживает вашего внимания и моих комплиментов. Мы находимся в серединке этого выпуска, поэтому я хотел просто максимально дружелюбно, хотя когда кто-то произносит слово «дружелюбно», практически всегда это звучит устрашающе. Может быть и так. Я хотел бы вас попросить ставить лайки, если вам нравится этот формат. Можете также подписаться на канал. Это тоже важный индикатор того, что работа востребована. Ну и пишите тоже комментарии. Вот такая традиционная просьба. Тьерри Анри назвал Антуана Гризмана с отрывом самым недооцененным футболистом во вселенной. Ну, Тьерри Анри шарит. Сюрприз-сюрприз. И я думаю, постоянные зрители канала отлично понимают, почему он так высказался. В качестве одного из аргументов Тьерри Анри привел следующие слова. «Назовите мне еще одного футболиста, который мог бы играть в любой из 4 атакующих позиций на его уровне. Таких немного. Гриз точно один из них». А давайте попробуем откликнуться на просьбу Тьерри. Вот... Пишите в комментарии, кто из футболистов приходит вам на ум, кто может затмить Гризмана. В такой программе «Минимум» мы просто набросаем вариантов таких классных игроков, которые могут играть очень вариативно и тотально, это же главное качество Гризмана, на всех 4 атакующих позициях. А в задаче в программе «Максимум» мы вообще подскажем Анри имя футболиста, который круче Гризмана. Скажу честно, сходу у меня не получилось такого футболиста придумать. Я уже касался темы отставки Маурицио Сарри из Лацио. В прошлом выпуске вы можете найти, там собрал список отмазок, которые Сарри может предъявить. Но благо футбольный календарь позволяет, еще раз о нем поговорим сегодня, но уже более предметно, с вот четким погружением, буквально с объяснением на пальцах, чего ему не хватало. Значительная часть проблемы упиралась в несоответствие состава футболу Сарри. На слайде обозначены ключевые позиции для Сарибола. Вот можете их изучить. В первую очередь, это позиция разыгрывающего опорника. Обратите внимание на тепловые карты Жоржиньо времен Наполи, Лоботки, который сейчас правит на этой позиции в Наполи, ну и еще есть тут Катальди и Весина. Хорошо видно, как влияние эталона этой позиции в лице Жоржиньо соотносится с теми, кто был у Сарри в распоряжении непосредственно в Лацио. Реджиста нужен был Сарри для управления игрой, а для создания фланговых треугольников в атаке уже необходимы были фланговые защитники, которые умеют комбинировать. Нужен был и форвард широкого профиля, так называемая «сложная девятка». В этой роли может выступать, например, Оливье Жиру и Дрис Мертенс, очень разные футболисты, но нужен сильный подыгрыш. Одно время Сарри даже пытался использовать Филиппе Андерсона в качестве ложной девятки, но дальше экспериментов дело не пошло. Одной из структурных проблем Сарри в Лацио стало упрощение игры в начальной стадии. Вот на этом скриншоте виден очень частый вариант расположения в этой стадии, и уже тут видны изъяны. В идеальном мире шестой номер, то есть Катальди, не может выключаться из билдапа на этой стадии. Он не должен уходить выше, он не должен изолировать тебя, он должен опускаться, искать мяча, даже жаждать мяча. А дальше уже восьмерки должны формировать следующий этаж для продвижения мяча. Здесь они расположены слишком узко и низко, а ближним к мячу оказывается вообще центральный полузащитник Луис Альберто. Иногда в похожих ситуациях на место Катальди сразу садился Луис Альберто, а сам Катальди, следовательно, занимал его позицию выше. По идее, реджиста должен доводить мяч до атакующей восьмерки, а та уже предлагает обострение. Но тут все выходило наоборот. Один выполнял работу другого. Его самого выше по полю уже не хватало. Почему так получалось? Ну, сказывалась нехватка профильных качеств непосредственно у опорников, ну и плюс такое свободное мышление, свободолюбие у Луиса Альберто. Катальди хотя бы пытался правильно открываться и выполнять эти функции, а вот Матиас Весина, ака Древесина, для этой роли не создан даже на минимальном уровне. Вот иногда, посмотрите этот пример, он меня особенно веселит, он тупо убегал от мяча и отнимал варианты у своих партнеров, буквально помогал сопернику. Похожие проблемы были буквально в каждой фирменной для футбола Сарри стадии. Вот, например, в прессинге. В этом эпизоде видна несогласованность. Результат этой несогласованности – нет никакого давления на мяч. И самый важный игрок соперника, Артур, для продвижения, он тоже полностью свободен. И все это происходит в момент, когда футболисты Лацио расположены достаточно высоко. То есть высокий прессинг в таком эпизоде скорее предполагается, чем не предполагается. Ну все, вроде как мы проговорили основные проблемы, которые были у Сарри в Лацио. Теперь давайте немножко поговорим про его преемника. Им стал Игорь Тудор. Назначение Тудора в Лацио действительно кажется мне очень интересным ходом. Особенно учитывая, что помогать ему будет Иван Еворчич. Алды подкаста помнят, кто это такой. Это тренер, который построил просто железобетонную оборону в Зюттироле. Надо сейчас чекнуть. Пропустили они в итоге десяток мячей за тот сезон, но очень-очень долго шли с показателем меньше 10 пропущенных голов. Вот это пока что главный шедевр в тренерской карьере Еворчича. И вот сейчас он будет помогать выстраивать нечто подобное Тудору, у которого, конечно, другие ориентиры. Как все это будет функционировать, очень интересно последить. Если коротко, то футбол Тудора – это, конечно же, персональный прессинг, прессинг с персональными ориентировками, очень-очень серьезные требования, которые он предъявляет в плане функциональной подготовки футболистам, ну и достаточно смелая вертикальная игра в атаке. Отдельно я отметил бы крайне высокие позиции латералей, которые участвуют в том числе в завершении опасных моментов. И вот сейчас давайте представим, как плюсы и минусы тренерские Тудора накладываются на современный Лацио. Вот я буквально приготовился. Сначала список достоинств и потом список недостатков. И мы сможем вот с вами пробежаться по этим спискам и сопоставить, насколько хороший это выбор для Лацио. Итак, давайте начнем с плюсов. Мне кажется, что схема Тудора, он играет всегда с тремя центральными защитниками, дальше возможны варианты чуть выше, может просто-напросто лучше лечь на команду, быть более естественной для команды, которую немножко себя попытался сломать Маурицио Сарри. Второй плюс – это атакующая игра. То, как выстраивает свой футбол Тудор, более вертикально. Это просто-напросто менее трудный футбол, чем у Сарри. И это тоже может быть естественным образом более удобно конкретно для этих исполнителей. Побочное следствие. У футбола Тудора нет такой одной важной позиции. Вот нет такой зависимости от наличия либо отсутствия реджисты. Он не сможет все списать на древесина. Ну и, наконец, нужно учитывать, в какую ситуацию приходит Тудор. Наверное, вот персонально для него это плюс. Он приходит в ситуацию так называемой низкой базы. То есть у Лацио сейчас неудачная серия. Где-то они просто естественным образом должны регрессировать к среднему. Где-то у игроков будет другая мотивация, поскольку очень много слухов о том, что Сарри даже в последние недели сливали, просто уже не следовали его курсу и его тренерским идеям. Ну, я думаю, тут любой тренер от этого немножко выиграл бы. Выиграет и Тудор. Теперь к минусам этого назначения. Ну, главное, наверное, из них заключается в том, что Тудор, тренер с такими требованиями по физике, приходит в середине сезона. Это всегда очень непредсказуемо. Хватит ему того, что наработал Сарри, или не хватит. Тут действительно трудно сказать из текущей точки. Второй момент, на котором нужно акцентировать внимание, это прессинг. Лацио, мягко говоря, не прессингующая команда. Не говоря уже об интенсивном персональном прессинге, которому так поклоняется Тудор. И, следовательно, у нас вот вопрос, можно ли этот достаточно возрастной состав заставить прессинговать? Что более вероятно? То, что Иммобиле и Луис Альберто начнут прессинговать, либо что они запрессингуют очередного тренера. Третий нюанс – это качество латералей. То есть нужно держать в уме, что у Тудора они должны прямо быть завершителями. Их результативность может резко подскакивать. И возникает вопрос, есть у Лацио нужные футболисты для этого? Ну вот Ладзари может играть во весь фланг, но я не уверен, что он может прям много забивать, столько, сколько требуется от латерали в этой системе. А слева кто вообще будет играть эту роль, пока непонятно. Ну и последний супер банальный минус. Тудор, вот если вы проследите его биографию, везде с кем-то ругался. Особенно в качестве главного тренера. Из Вероны уходил с небольшим скандалом, из Марселя с более явным скандалом, при том, что везде результат показывал весьма хороший. И теперь вспоминаем, кто у него будет боссом в Лацио. Клаудио Латита. Ну, по-моему, это очень взрывной союз. А как все это резюмировать? Честно говоря, примерно одинаковое количество плюсов и минусов. Наверное, можно тут каким-нибудь читерским выводом отделаться. Типа, будет все интересно. Нужно за Лацио теперь смотреть. Ну, пожалуй, этим и ограничусь. Сейчас у нас перерыв на матче сборных, и, возможно, вы ищете себе, какой клубный футбол можно посмотреть в записи. И мне кажется, интересным ориентиром тут может служить некоторое исследование от Football Observatory. И они сделали акцент на очень интересном показателе, на устойчивости именно к интенсивному давлению. То есть игра вот в этой стадии, когда соперник тебя давит, прямо сближается с тобой большим количеством футболистов, а ты из этого давления как-то выруливаешь, иногда за счет индивидуальных качеств, иногда за счет структуры, это всегда очень зрелищно. Поэтому мне кажется, с помощью этого маркера можно такой первичный фильтр зрелищных команд выстроить и, может быть, потом какую-то выбрать для изучения, для просмотра. И вот давайте посмотрим на списочек, который у них получился. Самые прессинг-устойчивые команды в мире. Манчестер Сити с отрывом, с гигантским отрывом на первом месте. Это первое, что бросается мне в глаза. То есть да, у нас тут очень много обычных подозреваемых. Клубов, которые и так или иначе ждешь в подобном рейтинге, кто бы их ни тренировал. Но отрыв Манчестер Сити, который достигается и за счет индивидуальных качеств футболистов под давлением, и за счет их блестящей структуры, ну это просто не может не вызывать отдельный респект. Ну и второй момент, непосредственно более близкий к теме этого пунктика. Кого можно выбрать для изучения, для просмотра? Мне кажется, тут есть четыре очень подходящих кандидата, очень интересные в этом контексте команды. То есть те, кого мы в этот список обычных подозреваемых не включаем. Это Лестер, Саутгемптон из чемпионшипа, это Columbus Crew из MLS. Открытие даже для меня. Ну и это Донецкий Шахтер. Эту команду я наблюдаю достаточно часто. И, кстати, еще с прошлой Лиги Чемпионов, еще при Явичевиче, хвалил их отдельно за это качество. То есть часто отмечал, что качество игры могло проседать в отдельной встрече, но вот эта вот смелость и это умение играть под интенсивным давлением, это всегда выделялось. И сейчас Марина Пушич вернул и даже, я бы сказал, проапгрейдил эту стадию. За Шахтером можно и нужно наблюдать вот в этом аспекте. И мне кажется, это хорошо показывает, что вот этот вот список, вот этот рейтинг, он не пустой, он действительно выявляет команды такого толка. Ну, и, следовательно, кого-то вы, может, знаете лучше, кого-то хуже, но вот из этих 4 команд кого-то я бы посоветовал вам выбрать для персонального изучения. Я, конечно же, выбираю Columbus Crew, поскольку для меня это самый большой сюрприз, самое большое открытие. Может быть, если там будет что-то мозг разрывающий. В следующем выпуске мы отдельно обсудим Columbus Crew. Их, кстати, тренирует бывший помощник Тьерри Анри. Позвольте, я подсмотрю его имя. Вильфред Нанти. Вот в следующую пятницу я уже не смогу посмотреть, мне будет не разрешено. Пока разрешено, вот эту команду я буду изучать. Может быть, вам тоже будет интересно. Капитан Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш на этой неделе высказался про Пепа Гвардиолу. Пеп Гвардиола – лучший тренер в мире. Точка. Он изменил футбол сильнее, чем кто-либо еще. Все теперь хотят быть как Пеп. Глупо это отрицать. Все команды из разных дивизионов. Все хотят играть как Манчестер Сити. Каждый пытается нащупать похожую динамику, в которой есть и стиль, и успехи. Очень приятно получать комплименты от такого тренера. Просто потрясающее ощущение. Ну и как это можно прокомментировать? По-моему, только одним образом. Свободу Бруно Фернандешу и другим жертвам тактических репрессий. Напоминаю, что в ближайший понедельник мы с Ромой из канала «Футбол в цифрах» проведем стрим по АПЛ в формате МНФ. А этот выпуск «10 мыслей» подошел к концу. Обычно тут в конце у нас есть всякие напоминания о том, что нужно сделать, ютубные ритуалы. Но сегодня я хотел бы вам напомнить о чем-то более важном. Играйте в футбол!